Радиомаяк.ру представляет. Много букв. Любимые тексты главных персон современности.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Роман Шахов, я актер театра и кино. Как вы знаете, это год юбилея победы в Великой Отечественной войне. И в связи с этим я хотел бы прочитать вам небольшой отрывок из одной из моих любимых книг детства Валентина Петровича Катаева «Сын полка». Была самая середина глухой осенней ночи. В лесу было очень сыро и холодно. Из черных лесных болот, заваленных мелкими коричневыми листьями, поднимался густой туман. Луна стояла над головой. Она светила очень сильно, однако ее свет с трудом пробивал туман. Лунный свет стоял подле деревьев косыми длинными тесинами, в которых, волшебно изменяясь, плыли космы болотных испарений. Лес был смешанный. То в полосе лунного света показывался непроницаемо черный силуэт громадной ели, похожий на многоэтажный терем, то вдруг в отдалении появлялась белая колоннада берез, то на прогалине на фоне белого лунного неба, распавшегося на куски, как простокваша, тонко рисовались голые ветки осин, уныло окруженные радужным сиянием. И всюду, где только лес был пореже, лежали на земле белые холсты лунного света. В общем, это было красиво той древней, дивной красотой, которая всегда так много говорит русскому сердцу и заставляет воображение рисовать сказочные картины. Серого волка, несущего Ивана-царевича в маленькой шапочке на бекрень и с пером жар-птицы в платке за пазухой, огромные мшистые лапы лешего, избушку на курьих ножках, да мало ли еще что. Но меньше всего в этот глухой мертвый час думали о красоте подлесской чащи три солдата, возвращавшиеся с разведки. Больше суток провели они в тылу у немцев, выполняя боевое задание. А задание это заключалось в том, чтобы найти и отметить на карте расположение неприятельских сооружений. Работа была трудная, очень опасная. Почти все время пробирались ползком. Один раз часа три подряд пришлось неподвижно пролежать в болоте, в холодной вонючей грязи, накрывшись плащ-палатками, сверху засыпанными желтыми листьями. Обедали сухарями и холодным чаем из фляжек. Но самое тяжелое было то, что ни разу не удалось покурить. А как известно, солдату легче обойтись без еды и без сна, чем без затяжки добрым крепким табачком. И как на грех, все три солдата были заядлые курильщики. Так что хотя боевое задание было выполнено как нельзя лучше, и в сумке у старшого лежала карта, на которой с большой точностью было отмечено более десятка основательно разведанных немецких батарей, разведчики чувствовали себя раздраженными и злыми. Чем ближе было до своего переднего края, тем сильнее хотелось курить. В подобных случаях, как известно, хорошо помогает крепкое словечко или веселая шутка. Но обстановка требовала полной тишины. Нельзя было не только переброситься словечком, даже высморкаться или кашлянуть. Каждый звук раздавался в лесу необыкновенно громко. Луна тоже сильно мешала. Идти приходилось очень медленно, гуськом, метрах в 30 друг от друга, стараясь не попадать в полосы лунного света, и через каждые 5 шагов останавливаться и прислушиваться. Впереди пробирался старшой, подавая команду осторожным движением руки. Поднимет руку над головой, все тотчас останавливались и замирали. Вытянет руку в сторону с наклоном к земле, все в ту же секунду быстро и бесшумно ложились. Махнет рукой вперед, все двигались вперед. Покажет назад, все медленно пятились назад. Хотя до переднего края уже оставалось не более 2 километра, разведчики продолжали идти все так же осторожно, осмотрительно, как и раньше. Пожалуй, теперь они шли еще осторожнее, останавливались чаще. Они вступили в самую опасную часть своего пути. Вчера вечером, когда они вышли в разведку, здесь еще были глубокие немецкие тылы. Но обстановка изменилась. Днем после боя немцы отступили. И теперь здесь, в этом лесу, по-видимому, было пусто. Но это могло только так казаться. Возможно, что немцы оставили здесь своих автоматчиков. Каждую минуту можно было наскочить на засаду. К Конечно, разведчики, хотя их было только трое, не боялись засады. Они были осторожны, опытны и в любой миг готовы принять бой. У каждого был автомат, много патронов и по 4 ручных гранаты. Но в том-то и дело, что бой принимать нельзя было никак. Задача заключалась в том, чтобы как можно тише и незаметнее перейти на свою сторону и поскорее доставить командиру взвода управления драгоценную карту с засекреченными немецкими батареями. От этого в значительной степени зависел успех завтрашнего боя. Все вокруг было необыкновенно тихо. Это был редкий час затишья. Если не считать нескольких далеких пушечных выстрелов да коротенькой пулеметной очереди где-то в стороне, можно было подумать, что в мире нет никакой войны. Однако бывалый солдат сразу заметил бы тысячи признаков того, что именно здесь, в этом тихом глухом месте, и притаилась война. Красный телефонный шнур, незаметно скользнувший под ногой, говорил, что где-то недалеко неприятельский командный пункт или застава. Несколько сломанных осин и помятый кустарник не оставляли сомнения в том, что недавно здесь прошел танк или самоходное орудие, а слабый, не успевший выветриться особый, чужой запах искусственного бензина и горячего масла показывал, что этот танк или самоходное орудие были немецкими. В некоторых местах, тщательно обложенных еловыми ветками, стояли как поленницы дров штабеля мин или артиллерийских снарядов. Но так как не было известно, брошены ли они были или специально приготовлены к завтрашнему бою, то мимо этих штабелей нужно было пробираться с особенной осторожностью. Изредка дорогу преграждал сломанный снарядом ствол столетней сосны. Иногда разведчики натыкались на глубокий извилистый ход сообщения или на основательный командирский блиндаж накатов 6 с дверью, обращенной на запад. И эта дверь, обращенная на запад, красноречиво говорила, что блиндаж немецкий, а не наш. Но пустой ли он или в нем кто-нибудь есть, было неизвестно. Часто нога наступала на брошенный противогаз, на раздавленную взрывом немецкую каску. В одном месте на полянке, озаренной дымным лунным светом, разведчики увидели среди раскиданных во все стороны деревьев громадную воронку от авиабомбы. В этой воронке валялось несколько немецких трупов с желтыми лицами и синими провалами глаз. Один раз взлетела осветительная ракета. Она долго висела над верхушками деревьев, и ее плывущий голубой свет, смешанный с дымным светом луны, насквозь озарил лес. От каждого дерева протянулась длинная резкая тень, и было похоже, что лес вдруг стал на ходули. И пока ракета не погасла, три солдата неподвижно стояли среди кустов, сами похожие на полуоблетевшие кусты, в своих пятнистых желто-зеленых плащ-палатках, из-под которых торчали автоматы. Так разведчики медленно подвигались к своему расположению. Вдруг старшой остановился и поднял руку. В тот же миг другие тоже остановились, не спуская глаз со своего командира. Старшой долго стоял, откинув с головы капюшон, и чуть повернув ухо в ту сторону, откуда ему почудился подозрительный шорох. Старшой был молодой человек, лет 22. Несмотря на свою молодость, он уже считался на батарее бывалым солдатом. Он был сержантом. Товарищи его любили и вместе с тем побаивались. Звук, который привлек внимание сержанта Егорова, такова была его фамилия, казался очень странным. Несмотря на всю свою опытность, Егоров никак не мог понять его характер и значение. «Что бы это могло быть?» — думал Егоров, напрягая слух и быстро перебирая в уме все подозрительные звуки, которые ему когда-либо приходилось слышать в ночной разведке. Шепот? Нет. Осторожный шорох лопаты? Нет. Повизгивание напильника? Нет. Странный, тихий, ни на что не похожий прерывистый звук слышался где-то совсем недалеко, направо, за кустом можжевельника. Было похоже, что звук выходит откуда-то из-под земли. Послушав еще минуту-другую, Егоров, не оборачиваясь, подал знак, и оба разведчика медленно и бесшумно, как тени, приблизились к нему вплотную. Он показал рукой направление, откуда доносился звук, и знаком велел слушать. Разведчики стали слушать. «Слыхать?» — одними губами спросил Егоров. «Слыхать?» — также беззвучно ответил один из солдат. Егоров повернул к товарищам худощавое темное лицо, уныло освещенное луной. Он высоко поднял мальчишеские брови. Что? Не понять. Некоторое время они втроем стояли и слушали, положив пальцы на спусковые крючки автоматов. Звуки продолжались и были также непонятны. На один миг они вдруг изменили свой характер. Всем троим показалось, что они слышат выходящее из земли пение. Они переглянулись. Но тотчас же звуки сделались прежними. Тогда Егоров подал знак ложиться и лег сам животом на листья, уже поседевшие от инея. Он взял в рот кинжал и пополз, бесшумно подтягиваясь на локтях по-пластунски. Через минуту он скрылся за темным кустом можжевельника, а еще через минуту, которая показалась долгой, как час, разведчики услышали тонкое посвистывание. Оно означало, что Егоров зовет их к себе. Они поползли и скоро увидели сержанта, который стоял на коленях, заглядывая в небольшой окопчик, скрытый среди можжевельника. Из окопчика явственно слышались бормотания, всхлипывания, сонные стоны. Без слов понимая друг друга, разведчики окружили окопчик и растянули руками концы своих плащ-палаток так, что они образовали нечто вроде шатра, не пропускавшего свет. Егоров опустил в окоп руку с электрическим фонариком. Картина, которую они увидели, была проста и вместе с тем ужасна. В окопчике спал мальчик. Стиснув на груди руки, поджав босые, темные, как картофель, ноги, мальчик лежал в зеленой, вонючей луже и тяжело бредил во сне. Его непокрытая голова, заросшая давно не стриженными, грязными волосами, была неловко откинута назад. Худенькое горло вздрагивало. Из провалившегося рта с обметанными лихорадкой воспаленными губами вылетали сиплые вздохи. Слышалось бормотание, обрывки неразборчивых слов, схлипывание. Выпуклые веки закрытых глаз были нездорового малокровного цвета. Они казались почти голубыми, как снятое молоко. Короткие, но густые ресницы слиплись стрелками. Лицо было покрыто царапинами и синяками. На переносице виднелся сгусток запекшейся крови. Мальчик спал, и по его измученному лицу судорожно пробегали отражения кошмаров, которые преследовали мальчика во сне. Каждую минуту его лицо меняло выражение. То оно застывало в ужасе, то нечеловеческое отчаяние искажало его, то резкие глубокие черты безысходного горя прорезывались вокруг его впалого рта, брови поднимались домиком, и с ресниц катились слезы. То вдруг зубы начинали яростно скрипеть, лицо делалось злым, беспощадным, кулаки сжимались с такой силой, что ногти впивались в ладони, и глухие, хриплые звуки вылетали из напряженного горла. А то вдруг мальчик впадал в беспамятство, улыбался жалкой, совсем детской, по-детски беспомощной улыбкой и начинал очень слабо, чуть слышно петь какую-то неразборчивую песенку. Сон мальчика был так тяжел, так глубок, душа его, блуждающая по мукам сновидений, была так далека от тела, что некоторое время он не чувствовал ничего. Ни пристальных глаз разведчиков, смотревших на него сверху, ни яркого света электрического фонарика, в упор освещавшего его лицо. Но вдруг мальчика как будто ударило изнутри, подбросило. Он проснулся, вскочил, сел. Его глаза дико блеснули. В одно мгновение он выхватил откуда-то большой отточенный гвоздь. Ловким, точным движением Егоров успел перехватить горячую руку мальчика и закрыть ему ладонью рот. «Тише. Свои», — шепотом сказал Егоров. Только теперь мальчик заметил, что шлемы солдат были русские, автоматы русские, плащ-палаты русские и лица, наклонившиеся к нему, тоже русские, родные. Радостная улыбка бледно вспыхнула на его истощенном лице. Он хотел что-то сказать, но сумел произнести только одно слово «наши» и потерял сознание. И только впоследствии стали известны все подробности этого беспримерного происшествия. Едва грузовик, позванивая пустыми гильзами и подпрыгивая по корням, проехал по лесу километров 5, как Ваня вдруг схватился руками за высокий борт, сделал отчаянное лицо и сиганул из машины, кувыркнувшись в мох.
Это произошло так быстро и так неожиданно, что Беденко сначала даже потерялся. В первую секунду ему показалось, что мальчика вытряхнуло на повороте. «Эй, там, полегче!» — крикнул Беденко, застучав кулаками в кабину водителя. «Остановись, черт! Мальчика потеряли!» Пока водитель тормозил разогнавшуюся машину, Беденко увидел, как мальчик вскочил на ноги, подхватил свою торбу и побежал, что есть мочи, в лес. «Эй, эй!» — отчаянным голосом закричал ефрейтор, но Ваня даже не оглянулся. Мелькая руками и ногами, как мельница, он лупил, сломя голову по кустам и кочкам, пока не скрылся в пестрой чаще. «Ваня!» — крикнул Беденко, приложив громадные свои ладони ко рту. «Пастушок! Погоди!» Но Ваня не откликался, и только гулкое лесное эхо, пересчитав по пути деревья, прилетело назад откуда-то сбоку. «А-о-и!» «Ну, погоди, чертенок», — сердито сказал Беденко и, попросив водителя чуток подождать, большими шагами, треща по валежнику, отправился в лес за Ваней. Он не сомневался, что поймает мальчика очень скоро. В самом деле, много ли труда стоит старому, опытному разведчику, одному из самых знаменитых профессоров капитана Енакиева, отыскать в лесу убежавшего мальчишку? Смешно об этом и говорить. На всякий случай, покричав во все стороны, чтобы Ваня не валял дурака и возвращался, ефрейтор Беденко приступил к поискам по всем правилам военной науки. Прежде всего, он определился по компасу, для того чтобы в любой момент без труда найти место, где он оставил грузовик. Затем он повернул линейку компаса по тому направлению, в котором скрылся мальчик. Однако по азимуту Беденко не пошел, так как хорошо знал, что, двигаясь в лесу без компаса, мальчик непременно начнет забирать вправо. Это Беденко хорошо знал по опыту. Двигаясь без компаса в темноте или в условиях ограниченной видимости, человек всегда начинает кружить по ходу часовой стрелки. Поэтому Беденко, немного подумав и сообразившись с временем, повернул несколько вправо и бесшумно пошел мальчику на перехват. «Там-то я тебя, голубчика, исцапаю», — не без удовольствия думал Беденко. Он живо представлял себе, как он бесшумно выползет из-под куста перед самым носом Вани, возьмет его за руку и скажет: «Хватит, дружок. Погулял в лесу и будет. Пойдем-ка обратно в машину. Да смотри у меня, больше не балуй. Потому что все равно ничего не получится. Не родился еще на свете тот человек, который бы ушел от ефрейтора Беденко. Так себе это и заметь, раз и навсегда». И Беденко весело улыбался этим своим приятным мыслям. По правде сказать, ему не хотелось отвозить мальчика в тыл. Уж очень ему нравился этот синеглазый, заросший русыми волосами, худенький, вежливый и вместе с тем гордый, а временами даже и злой парнишка, настоящий пастушок. Ваня вызывал в душе у Беденко очень нежное, почти отцовское чувство. Были в нем и жалость, и гордость, и страх за его судьбу. Было и еще что-то, чего Беденко и сам не вполне понимал. Ваня как-то незаметно напоминал ефрейтору Беденко его самого, когда он был еще совсем маленький, его посылали пасти коров. Смутно вспоминалось раннее утро, туман, разлитый как молоко по ярко-зеленому лугу. Вспоминались разноцветные искорки росы, ярко-зеленые, ярко-фиолетовые, огненно-красные. И в руках у него вырезанная из бузины сопилка, из которой он выдувал такие чистые, такие нежные, веселые и вместе с тем однообразные звуки. Особенно же ему полюбился Ваня после того, как он на полном ходу выпрыгнул из машины. «Смелый чертенок, ничего не боится. Настоящий солдат», — думал Беденко. «Жалко, очень жалко его отвозить. Да ничего не поделаешь, приказано». Размышляя таким образом, разведчик все шел да шел, углубляясь в лес. По его расчетам, он уже давно должен был встретить мальчика, но мальчик не показывался. Беденко часто останавливался, прислушиваясь к тишине осеннего леса. Впрочем, его опытному слуху лес не казался совсем тихим. Беденко различал в лесу множество различных, еле уловимых звуков. Но среди них ни разу не услышал он звука человеческих шагов. Мальчик пропал. Нигде не было ни малейших его следов. Напрасно Беденко осматривал каждый кустик и каждый ствол. Напрасно он ложился на землю, изучая опавшие листья, травинки и мох. Нигде ничего. Можно было подумать, что мальчик шел по воздуху. Беденко готов был поручиться, что ни один, даже самый искусный разведчик, не прошел бы так незаметно. В некотором смущении Беденко бродил по лесу, меняя направление. Он ломал себе голову над необъяснимым отсутствием всяких следов мальчика. Один раз он даже унизился до того, что маленько покричал живым и бабьим голосом: «Ванюшка! Ау! Полно баловать! Пора ехать!»
Много букв. Любимые тексты главных персон современности.
Уважаемые радиослушатели, меня зовут Роман Шахов, я актер театра и кино, и я продолжаю читать фрагменты из книги Валентина Петровича Катаева «Сын полка». Он посмотрел на часы и увидел, что ищет мальчика уже больше 2 часов. Тогда ему стало ясно, что мальчик ушел и что его уже не вернешь. Никогда в жизни старый разведчик не испытывал еще такого конфуза. Как же он теперь будет докладывать Егорову? Как он ему в глаза будет смотреть? О товарищах и говорить нечего, засмеют. Впору хоть сквозь землю провалиться. Но делать было нечего, не бродить же здесь до ночи, как леший. Беденко справился с компасом и, кряхтя, пошел обратно к машине. Однако машины, как он того и ожидал, уже не было. Она уехала. Водитель, имеющий срочное боевое задание, не имел права дожидаться так долго. Да, в сущности, машина была теперь и ни к чему, приходилось возвращаться. Но прежде чем тронуться в обратный путь, Беденко решил покурить и перемотать портянки. Он отыскал в лесу подходящий пенек и сел на него. Но только он сделал козью ножку и, осторожно потряхивая кисет, стал насыпать махорку, как вдруг что-то зашуршало по веткам, и сверху ему на голову свалился какой-то предмет. Ему показалось, что это какая-то птица. Но, посмотрев, Беденко ахнул. Это был тот самый старый букварь без переплета, который носил в своей торбе пастушок. Тогда Беденко посмотрел вверх и увидел на самой верхушке среди зеленых ветвей знакомые коричневые домотканые портки, из которых торчали босые ноги, грязные, как картошка. В тот же миг Беденко вскочил, как ужаленный, швырнул на землю кисет с махоркой, недоделанную козью ножку и даже приготовленную зажигалку, и в одну минуту был уже на дереве. Ваня не шевелился. Беденко подтянулся к нему на руках и увидел, что мальчик спит. Он сидел верхом на желто-розовом смолистом суку, обняв тоненький чешуйчатый лиловый ствол и, прислонив к нему голову, спал глубоким детским сном. Тень ресниц лежала на его голубоватых щеках, а на губах, обметанных лихорадкой, застыла чуть заметная невинная улыбка. При этом мальчик даже немножко похрапывал. Беденко сразу понял все. Пастушок обвел его вокруг пальца самым невинным и самым простым образом. Вместо того, чтобы бегать от разведчика по всему лесу, Ваня поступил ровно наоборот. Сейчас же, как только скрылся из виду, взобрался на высокое дерево и решил пересидеть суматоху, а потом спокойно спуститься вниз и уйти своей дорогой. Если бы не букварь, упавший из распоровшейся торбы, несомненно, так бы оно и было. «Ах, хитрый, ну же я вам скажу, и лисица!» «Ничего не скажешь, силен!» — с восхищением подумал Беденко, любуясь Ваней. Беденко осторожно и крепко обнял мальчика за плечи, близко заглянул в его спящее лицо и ласково сказал: «Пойдем-ка, брат-пастушок, вниз». Ваня быстро открыл глаза, увидел солдата, рванулся, но Беденко держал его крепко. Мальчик сразу понял, что ему не вырваться. «Ладно уж», — сказал он сумрачным голосом, хрипловатым со сна. Капитан Енакиев отдыхал. Не часто приходилось ему отдыхать. Но даже и эти счастливые дни, а то и часы отдыха, капитан Енакиев старался употребить с наибольшей пользой для службы. Имелось много дел, которыми не было времени заняться в дни боев. В большинстве эти дела были очень важные, хотя и не первоочередные. Капитан Енакиев никогда о них не забывал. Он только откладывал их до более свободного времени. Что же касается своих личных дел, то личных дел у него почти не было. После гибели семьи ему не от кого было получать писем и некому было больше писать. У него не было родственников. Он был совсем одинок. Но он был человек замкнутый. О его несчастье и о его одиночестве почти никто в полку не знал, и лишь немногие догадывались. Батарея сделалась семьей капитана Енакиева. А у каждой семьи есть свои внутренние семейные дела. Этими-то семейными делами батареи капитан Енакиев обычно занимался в дни отдыха. К числу их принадлежал и вопрос о дальнейшей судьбе Вани Солнцу. Капитан Енакиев видел мальчика и разговаривал с ним всего один раз. Но у Вани была счастливая способность нравиться людям с первого взгляда. Было что-то необыкновенно привлекательное в этом оборванном деревенском пастушке с холщовой торбой, в его заросшей голове, похожей на соломенную крышу маленькой избушки, в его синих ясных глазах. Капитан Енакиев, так же, как и его солдаты, с первого взгляда полюбил мальчика. Но разведчики полюбили Ваню как-то слишком весело. Может быть, даже немного легкомысленно. Они в шутку называли его своим сыном. Но, вернее сказать, он был для них не сыном, а младшим братишкой, озорным и забавным пареньком, внесшим так много разнообразия в их суровую боевую жизнь. Что же касается капитана Енакиева, то мальчик пробудил в его душе более глубокие чувства. Ваня растравил в его душе еще не зажившую рану. Разрешив разведчикам оставить Ваню у себя, капитан Енакиев не забыл о нем. Каждый раз, как лейтенант Седых докладывал о делах взвода управления, Енакиев непременно спрашивал и о мальчике. Он часто о нем думал. И, думая о нем, привык соединять его в своих мыслях с тем маленьким мальчиком в матросской шапочке, которому теперь исполнилось бы 7 лет, но которого нет и уже больше никогда не будет на свете. Был ли Ваня похож на его покойного сына? Нет. Он ничуть не был на него похож. Ни по внешности, ни по возрасту, а тем более по характеру. Тот мальчик был еще слишком мал, чтобы иметь какой-нибудь определенный характер. А Ваня уже был почти сложившийся человек. Нет, дело, конечно, было не в этом. Дело было в живой, страстной, деятельной любви капитана Енакиева к своему покойному мальчику. Мальчика уже давно не было, а любовь все не умирала. Когда капитану Енакиеву донесли о разведке, в которой участвовал Ваня, когда он узнал о происшествии в штабном лесу, он очень рассердился. Тогда только он понял, как ему дорог этот веснушчатый, чужой для него мальчик. Он разрешил оставить Ваню у разведчиков, но он ничего не говорил о том, чтобы посылать мальчика в разведку. Плохо бы пришлось лейтенанту Седых, если бы дело не кончилось благополучно. Капитан Енакиев тогда же решил при первом удобном случае заняться Ваней Солнцевым вплотную. По множеству мелких признаков, которые всегда отличают место, где находится командирская квартира, Ваня Солнцев, никого по обычаю разведчиков не расспрашивая, сам быстро нашел блиндаж капитана Енакиева. Непривычно стуча по ступенькам скользкими, немного выпуклыми подметками новых сапог, Ваня спустился в командирский блиндаж. Он испытывал то чувство подтянутости, лихости и вместе с тем некоторого страха, который всегда испытывает солдат, являющийся по вызову командира. Капитан Енакиев сидел по-домашнему, без сапог, в расстегнутом кителе, под которым виднелась голубая фуфайка, на походной койке, засланного попоной. Койка его отличалась от койки любого разведчика лишь тем, что на ней была подушка в свежей, только что выглаженной наволочке. Без шинели и без фуражки, с несколькими потертыми орденскими ленточками на кителе, с небольшой проседью в темных висках, командир батареи показался Ване более старым, чем тогда, когда он его увидел в первый раз. Ваня обеими руками стащил с головы шапку и сказал: «Здравствуйте, дяденька». Капитан Енакиев посмотрел на него темными глазами, окруженными суховатыми морщинками, и слегка прищурился. В первую минуту он не узнал пастушка Ваню в этом стройном и довольно высоком солдатике. Сапоги прибавляли ему роста. С круглой крепкой головой, высунутой из широкого воротника новой шинели с артиллерийскими погонами и петлицами. «Здравствуйте, дяденька», — повторил Ваня, сияя счастливыми глазами и как бы приглашая командира батареи обратить внимание на свою одежду. Но так как Енакиев продолжал молчать, Ваня осторожно присел возле двери на ящик, подтянул голенище сапог и положил на колени руки, в которых он держал шапку. «Ты кто такой?» — наконец сказал капитан с холодным любопытством. Никакой вопрос не доставил бы Ване большего удовольствия. «Это же я, Ваня, пастушок», — сказал мальчик, широко улыбаясь. «Не узнали меня разве?» Но капитан не улыбнулся, как того ожидал Ваня. Напротив, лицо его стало еще холодней. «Ваня?» — прищурясь, сказал он. «Пастушок?» «Ага». «А во что это ты нарядился? Что это у тебя на плечах за штучки?» Ваня слегка растерялся. «Это погоны», — сказал он неуверенно. «Зачем?» «Положено». «Ах, положено! Для чего же положено?» «Всем солдатам положено», — сказал Ваня, удивляясь неосведомленности капитана. «Так ведь это солдатам. А ты разве солдат?» «А как же», — с гордостью сказал Ваня. «Приказом даже прошел, вещевое довольствие нынче получил, новенькое, на красоту. Не вижу».
«Чего вы не видите, дяденька? Вот же оно, обмундирование. Сапожки, шинелька, погоны. Глядите, какие пушечки на погонах. Видите?»
«Пушки на погонах вижу, а солдата не вижу».
«Так я же сам и есть солдат», — окончательно сбитый с толку ледяным тоном капитана, прошептал Ваня, глупо улыбаясь.
«Нет, друг мой, ты не солдат». Капитан Янакиев вздохнул, и вдруг лицо его стало суровым. Он кинул на стол исторический журнал, заложив его карандашиком, и резко сказал, почти крикнул: «Так солдат не является к своему командиру батареи! Встать!»
Ваня вскочил, вытянулся и обмер.
«Отставить! Явись сызнова!»
Много бум. Любимые тексты главных персон современности.
Уважаемые радиослушатели, меня зовут Роман Шахов, я актер театра и кино. И я продолжаю читать фрагменты из книги Валентина Петровича Катаева «Сын полка».
И тут только мальчик сообразил, что всецело занятый своим обмундированием, он забыл все на свете, и кто он такой, и где находится, и к кому явился по вызову. Он проворно нахлобучил шапку, выскочил за дверь, поправил сзади пояс, заложенный за хлястик, и снова вошел в блиндаж, но уже совсем по-другому. Он вошел строевым шагом, щелкнул каблуками, коротко бросил руку к козырьку и коротко оторвал ее вниз. «Разрешите войти!» — крикнул он писклявым детским голосом, который ему самому показался лихим и воинственным.
«Войдите!»
«Товарищ капитан, по вашему приказанию явился красноармеец Солнцев!»
«Вот это другой табак!» — смеясь одними глазами, сказал капитан Янакиев.
«Здравствуйте, красноармеец Солнцев!»
«Здравия желаю, товарищ капитан!» — лихо ответил Ваня.
Теперь уже капитан Янакиев не скрывал веселой, добродушной улыбки. «Силен!» — сказал он то самое, очень распространенное на фронте словечко, которое мальчик уже много раз слышал по своему адресу и от Горбунова, и от Беденко, и от других разведчиков. «Теперь я вижу, что ты солдат, Ванюша. Давай садись. Потолкуем».
«Соболев, чай поспел?» — крикнул капитан Янакиев.
«Так точно, поспел», — сказал Соболев, появляясь с большим чайником, охваченным паром. «Наливай. Два стакана. Для меня и для красноармейца Солнцева. А то он подумает, что мы с тобой живем хуже, чем его разведчики. Верно, Соболев?»
«Это уж как водится», — сказал Соболев, тоном своим давая понять, что он вполне разделяет мнение капитана о разведчиках, как о людях, хотя и толковых, но имеющих слабость пускать пыль в глаза своим угощением. Соболев поставил на столик два стакана в серебряных подстаканниках и налил крепкого, почти красного чаю, от которого сразу распространился чудеснейший горячий аромат. И тут только Ваня понял, что такое настоящее богатство и роскошь. Сахар, правда, был не рафинат, а песок, но зато Соболев подал его в стеклянной вазочке. Свиной тушенки с картошкой тоже не было, но зато капитан Янакиев поставил на стол коробку с печеньем «Красный Октябрь» и выложил плитку шоколада «Спорт», что заставило пастушка почти онеметь от восхищения.
Капитан Янакиев с веселым оживлением смотрел на Ваню.
«Ну, пастушок, говори, где лучше, у нас или у разведчиков?»
Ваня чувствовал, что здесь лучше. Но ему не хотелось обижать разведчиков и отзываться о них дурно, в особенности за глаза. Он подумал и сказал уклончиво:
«У вас богаче, товарищ капитан».
«А ты, Ванюша, хитрый. Своих в обиду не даешь. Верно, Соболев? Не дает своих в обиду?»
«Точно. Разве солдат своих в обиду даст?» «Ну ладно, Соболев, пока можешь быть свободен. А мы тут с красноармейцем Солнцевым побеседуем по душе».
«Такие-то дела, Ванюша», — сказал капитан Янакиев, когда Соболев ушел к себе за перегородку. «Что же мне с тобой дальше делать? Вот в чем вопрос». Ваня испугался, что его снова хотят отправить в тыл. Он вскочил с ящика и вытянулся перед своим командиром. «Виноват, товарищ капитан! Честная батарейская больше не повторится!»
«Чего не повторится?
Что явился не как положено?»
«Да, брат, явился ты, надо прямо сказать, неважно. Но это дело поправимое. Научишься. Ты парень смышленый». «Да ты что стоишь? Садись! Я с тобой сейчас не по службе разговариваю, а по-семейному». Ваня сел.
«Так вот я и говорю, что мне с тобой делать? Ты ведь хотя еще и небольшой, но все же вполне человек, живая душа. Для тебя жизнь только-только начинается. Тут никак нельзя промахнуться, а?»
Капитан Енакиев смотрел на мальчика с суровой нежностью, как бы пытаясь взглядом своим проникнуть в самую глубь его души. Как не похож был этот маленький стройный солдатик, снежный, как у девочки, шеей, уже натертый грубым воротником шинели, на того простоволосого, босого пастушка, который разговаривал с ним однажды у штаба полка. Как неузнаваемо он переменился за такое короткое время. Изменилась ли также и его душа? Выросла ли она с тех пор? Окрепла ли, возмужала? Готова ли она к тому, что ей предстоит? И Ваня почувствовал, что именно сейчас, в эту самую минуту, по-настоящему решается его судьба. Он стал необыкновенно серьезен. Он стал так серьезен, что даже его чистый, выпуклый детский лоб покрылся морщинками, как у взрослого солдата. Если бы разведчики увидели его в эту минуту, они бы не поверили, что это их озорной веселый пастушок. Таким они его никогда не видели. Таким он был, вероятно, первый раз в жизни. И это сделали не слова капитана Енакиева, простые и серьезные слова о жизни. И даже не суровый нежный взгляд его немного усталых глаз, окруженных суховатыми морщинками. А это сделала та живая и деятельная отцовская любовь, которую Ваня почувствовал всей своей одинокой, в сущности, очень опустошенной душой. А как ей была необходима такая любовь? Как душа ее бессознательно жаждала? Они оба долго молчали, командир батареи и Ваня, соединенные одним могущественным чувством.
«Ну так как же, Ваня, а?» — наконец спросил капитан.
«Как вы прикажете?» — тихо сказал Ваня и опустил ресницы.
«Приказать мне недолго. А вот я хочу знать, как ты сам решишь». «Чего же решать? Я уже решил».
«Что же ты решил?»
«Буду у вас артиллеристом».
«Вопрос серьезный. Тут бы не худо родителей твоих спросить. Да ведь у тебя, кажись, никого не осталось».
«Да, круглый сирота. Всех родных фашисты истребили, никого больше нету. Стало быть, сам себе голова.
Сам себе голова, товарищ капитан».
«Ну и я сам себе голова», — неожиданно для самого себя с грустной улыбкой сказал капитан Енакиев. Но тотчас похватился и прибавил шутливо. «Одна голова хорошо, а две лучше. Верно, пастушок?»
Капитан Енакиев нахмурился и некоторое время задумчиво молчал, поглаживая указательным пальцем короткую щеточку усов, как имел обыкновение делать всегда перед тем, как принять окончательное решение.
«Ладно», — сказал он решительно и слегка ударил ладонью по столу. «Рано тебе еще в разведку ходить. Будешь у меня связным». «Соболев!» — крикнул он весело и решительно. «Сходи к разведчикам и перенеси в мой блиндаж койку и вещи красноармейца Солнцева».
И судьба Вани опять переменилась с той быстротой, с какой всегда меняется судьба человека на войне.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.